Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Сьогодні у програмі політичні тенденції 2008 року, оцінки експертів у празькім акценті. Барди Свободи, вибране з проєкту Дмитра Бартосіка. Відкритці году у галіні популярної музики у передачі «Вольна студія». Дзвінки слухачів, огляд тижня і огляд году, що білоруси думають про політику Росії. А так само калейдоскоп темов, якія ми освітляли на замову громадських редакторів «Свободи» Зінаїди Бондаренки, Ригора Бородуліна, Юрія Хадики, Тетяни Процькі, Павла Сєверинця, Олеся Пушкіна, Максима Вінярського, Олександра Добровольського та інших. Усе це після новинок.
У празькій студії новини Аліна Строва «Сьогодні у світі». Военно-поветренные силы Израиля другий день запар протягивают бомбовать полосу Газа. В неделю израильские самолеты нанесли удары по помежных с Египтом районах полосы с метой разбурить туннели, проз якие палестинские боевики отрымливают зброю и выбуховку. Боевики руху Хамасу, в свою чергу, ведут с Газа ракетные обстрелы израильской территории. За два дни загинули более за 280 палестинцев и один израилец. Коля 900 человек поранены. Израиль обвестил особое становище на полдне краи почав мобілізацію резервістів. У Ізраїльському міністерстві оборони не виключають проведення сухопутної операції у Газі. Рада безпеки ООН закликала Ізраїль і Хамас неоткладно спинити гвалт і відкрити гуманітарний коридор. З закликом відносно спинення огня до обох боків звернувся Папа Римський Бенедикт XVI. І він так само попросив міжнародної супольні зробити все можливе, щоб допомогти бокам вийти з тупіку. Тим часом вищий духовний лідер Ірану Аятолла Хаміні звернувся до мусульманських держав покарати Ізраїль. На повні Афганістану, провінції Хост, у виніку теракту загинули найменні шестеро, у тим ліку четверо школьників, є ще каля 30 дітей поранені. Терорист-смяротник вибухнув замінованою машину неподалік від будинку місцевої адміністрації. Поводлі афганських чиновників, окремя гетага нападу, Талібан ожицявів є ще некалькі інших. Окремя афганців так само загинули два військовці НАТО. У ефіру «Свобода» ви слухаєте новини. Ціна на газ для Білорусі буде ніж, чим гэта меркавалася поводле початкового контракту, заявив пресовий секретар «Газпрому» Сергій Купріяно. Раней білоруський президент Лукашенко заявив, що газові кошти для Білорусі будуть цягом году знижатися у 2,5-3 рази. Поводле Купріянова гэта зв'язано з коректировкой коштов на усесвітному ринку. Купріяно так само заявив, що газові кошти будуть знижатися і для інших партнерів Росії, у приватності для Прибалтики і Молдови. У Мінську, студентським городку БДУ, два хулігани жорстко збили студента з Китаю. Підозрений у нападі на вченці ПТВ не відмовляє своєї вини. Їм погрожає до 15 років зняволення. У тяжкому стані китайський студент доставлений у другий клінічний шпиталь білоруської столиці. Бухарест установил рекорд Гіннеса по випічці самого тяжкого пирога у світі. І він важить 281 кілограм і упригожений стягами Румунії і еврозв'язу з марципаном. Сьогодні його роздали серед жихаров румунської столиці. Напередодні у суботу жихаров Бухаресту частували самий довгою світі кілбасою – 392 метри. Каля 500 тисяч чоловік, чиї сім'ї були вимушені покинути Іспанію у ходи громадянської війни і диктатури Франка, отримали право на іспанське громадянство. Право на іспанські пашпорти мають діти і внуки тих, хто вимушений був бігти з Іспанії у 30-ті, 40-ті, 50-ті роки минулого століття. Більшість нащадків ахвяру режиму Франка проживають у країнах Латинської Америки. Тбілісі заявив про обстріл грузинського поселища Кошка з боку Повдньової Осетії. Улади Повдньової Осетії заявляють, що не мають ніякого дочинення до інциденту. Улади Китаю постановили, що школи мусять бути більш сейсмоустойливими, чим інші громадські будинки. Особлива увага школам почала надаватися після катастрофічного землетрусу сьогодні у травні, у виніку якого у провінції Сичуань загинули амаль 70 тисяч чоловік і були розбурені 7 тисяч школ. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях завтра. Новини «Свободи» можна так само слухати у інтернеті свобода.орг.
Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму. У гэтай гадзіне вы пачуеце. Свабода ў новым жанры грамадзянскай журналістыкі. Адкрыцці году ў галіне папулярнай музыкі ў перадачы «Вольная студыя». А таксама званкі слухачоў, што беларусы думаюць пра палітыку Расіі. Заставайцеся на нашых хвалях. Праект «Грамадскі рэдактар свабоды» стартаваў у канцы 2007 году. Яго сэнс у тым, каб узняць грамадзянскую журналістыку на свабодзе на адну прыступку вышэй. Штотыдзень чарговы грамадскі рэдактар ацэньвае праграмы свабоды, прапаноўвае свае ідэі і адрасы для падрыхтоўкі рэпартажаў, інтэрв'ю, прымае ўдзел у ранішнім і начным эфіры, а напрыканцы дзяжурства гучыць спецыяльная перадача на ягоную замову. Сёння журналіст і вядучы праекта Александр Байчун нагадае нам некаторыя тэмы, што гучалі на хвалях свабоды ў 2008 годзе.
Сёлета ў рэдакцыйнай студыі мне давялося запісваць маналогі, дыскутаваць з 44 выбітнымі асобамі, якія на грамадскіх пачатках рэдагавалі свабоду. Сярод іх вядомыя беларускія літаратары Рыгор Барадулін і Валянцін Тарас, драматург Мікалай Халезін, мастак Рыгор Сітніца, моладзевыя актывісты Барыс Гарэцкі, Максім Мінярскі, Саша Клімовіч, Алексей Бондар, палітыкі Юры Хадыка, Павел Севярынец, Тацяна Процька, Александр Дабравольскі, лекар з Магілёва гаспадар Аўраменка, прызваная войска Віталь Каратыш са Столінчыны, звольнены віцебскі міліцыянт Андрэй Левінаў, наваполскі інжынер гаспадар Кунцэвіч. Такім чынам, грамадскімі рэдактарамі былі людзі як з самых розных рэгіёнаў, самага рознага ўзросту, жыццёвага досведу, так і са свайго сацыяльнага становішча. Адпаведна, такая ж разнастайная тэматычная палітра. А першым грамадскім рэдактарам 2008 году стала народная артыстка Беларусі, былы дыктар тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Яна звольнілася падчас другой прэзідэнцкай кампаніі Александра Лукашэнкі, калі адкрыта заявіла ў друку, што кіраваць краінай прыходзіць хамская ўлада. Цяпер спадарня Зінаіда займаецца педагогікай. На яе замову мы падрыхтавалі перадачу на тэму «Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання». Вось фрагмент рэпартажу нашага гарадзенскага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Гарадзенка Алеся пабывала ў калядны час у Вільні.
Першае, што мне кінулася ў вочы, гэтыя зніжкі мінус 20,8%. Аказалася, што гэта як 2008 год. Нягледзячы на тое, што было вельмі халодна, было шмат народных майстроў на вуліцах. Яны прадавалі розныя там рушнікі, шкарпэткі дэкаратыўныя, якія класці падарункі можна. У нас кідаецца ў вочы, што не ўмеюць афармляць вітрыны краму. Там у гэтым за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам, у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражэлі прадукты. Касірка апраўдывалася тым, што пасля новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
Дарэчы, на Магілёўшчыне перад новым годам чацвёра чыноўнікаў з розных выканкамаў, прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці, не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Паводле Мінстату, упершыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. Аднак навагоднія святы гэта не толькі і нават не столькі застоллі, як непаўторная калядная атмасфера. Ці розніца ўяўлення пра тое, што і як трэба святкаваць у маладога ды сталага пакаленняў? Даследавала тэму Юлія Рымашэўская.
Чым ёсць для вас Новы год і каляды? Што з гэтых святаў важней? З гэтымі пытаннямі я звярнулася да мінакоў калядзяш філармоніі ў Менску.
Сам Новы год, сама сказка, настроение.
Сказка з чаго складаецца?
З новагодняй ёлкі, з прачным настроением, з Дзедам Морозам.
Тоже з ёлкай, конечно, в первую очередь.
Для нашых бабуляў і дзядуляў ёлка таксама была галоўным атрыбутам навагодняй казкі. Маёй суразмоўцы 81 год. Спадарыня Ірына, колішняя жыхарка хутара Гавязна ў Нясвіжскім раёне, кажа, што згадкі дзяцінства пра Новы год перад вачыма як сёння.
Прыносілі ёлку, упрыгожвалі ёлку. Ланцужкамі, цацкамі, фонарыкі, свечкі ставілі на ёлкі. І аселькі ставіліся пад ёлачку. У знак таго, што та нарадзіўся Ісус Христос. Сталіцкая такая традыцыя. У праваслаўных, колькі я і па вёсцы сваёй хадзіла, не бачыла гэтага, ды і не чула.
Традыцыйных урачыстых сталоў было два, кажа спадарня Ірына.
24-го, прасвяточная вечара. Склалі абрусак і ставілі куцю. І куця стаяла на працягу ўсіх свят. перловая каша. Мяли мак, и это было с травой до кучи. Фрукты всякие на кучу. Про алкоголь не было мовы. На завтра рано ехали еще в костел. Унесешь. И до дому. Ну, на обед роскошный был обед. Пекли, булки, торты, мазурки, пончики, разные кисели были.
Але кому у минулой каляды было не до почастунков, так это предпринимальникам. По сутности, увесь 2008-й прошел под знаком ихних протестов. Один из лидеров, узенец Виктор Крываль, стал нашим громадским редактором. За организацию митингу у центра столицы 10 снежня 2007-го одного из керівников руху за свободное развитие предпринимательства посадили на 15 суток, а праз месяц гвалтовно заборонили ехать на черговую акцию протесту. Спадар Крываль замовив журналістам «Свободи» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне». Вось колькі допісаў з электроннай пошты Віктара Крываля.
Допіс ад Наташы. Моя мама абавязкова пойдзе на мітынг 21 студзеня. Пасля мінулага яна, звычайная пенсіянерка, літаральна ў захлёб расказвала мне, што бачыла па тэлебачанні выступ Навумова. Той цынізм проста ўвёў яе ў шок. А раней жа ж яна нават слухаць мяне не хацела, толькі прыгаворвала: «Цішэй, дачушка, у цябе дзеці».
Допіса да Леся. Мысліце шырэй, неабходна патрабаваць не адмены ўказу. Ну, адменіць, а наўзамен пасля тры новых увядуць. Трэба выказаць вотум недаверу прэзідэнту і парламенту.
Цягам тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» гучалі інтэрв'ю з Віктарам Крывалём. Ужо першую гутарку прачытала агулам больш за 3000 наведнікаў. Нагадаю, прыблізна столькі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы 10 студзеня. І кожны 50-й з іх пакінуў свой электронны водгук. Для Белнета лічбы вельмі ўражальныя. Гэтая пошта сведчыць, у грамадскай думцы цяперашні пратэст прадпрымальнікаў расцэньваецца як паглыбленне палітызацыі самых шырокіх сацыяльных слаёў. Спадар Крываль не адзіны прадпрымальнік, які пабываў за кратамі, бо не пагаджаўся з палітыкай дзяржавы. Мікалай Аўтуховіч з Ваўкавыску апынуўся ў турме не на сутках. Ён атрымаў 3,5 гады зняволення. Свабоду палітвязню патрабавалі не толькі беларуская грамадскасць, аднак і палітыкі Захаду, Злучаных Штатаў. І ў рэшце рэштаў рэжым мусіў выпусціць спадара Аўтуховіча. У першы ж дзень волі ён пагадзіўся стаць грамадскім рэдактарам «Свабоды», а тыдзень з Аўтуховічам пайшоў пад дэвізам «Сённяшняя турма – прысуд беларускаму рэжыму». Недаўна Міжнародны цэнтр турэмных даследаванняў паведаміў, што Беларусь займае 14-е месца ў свеце па колькасці зняволеных. Гэта прагрэс для краіны, бо годам раней яна ўваходзіла ў сусветную дзясятку. Былі нават на трэцім месцы. А на другой пазіцыі яна застаецца сёння ў еўрапейскай, так бы мовіць, турэмнай табелі аб рангах, услед за Расіяй. Амаль кожны соты дарослы беларус стаў на сёння крымінальнікам. У такім разе, як можа грамадзянская супольнасць кантраляваць жыццё за кратамі? Расказвае журналістка Інна Студзінская.
У Беларусі спецыялізаваных грамадскіх арганізацый, якія б дапамагалі зняволеным, фактычна няма. Некалькі гадоў таму была ліквідаваная грамадская арганізацыя «Рука дапамогі», якая імкнулася апікавацца зняволенымі. Нядаўна з'явіўся аргкамітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Над бар'ерам», пададзеныя дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю грамадскага аб'яднання «Скала». Дапамогай зняволеным у некаторай ступені займаюцца беларускі Хельсінскі камітэт, зарэгістраваны ў Літве праваабарончы альянс, асобныя праваабаронцы. Праўда, пры Міністэрстве юстыцыі дзейнічае грамадская камісія, якая павінна займацца кантролем пенітэнцыярных установаў. Але скантактавацца з ёй Радыё Свабода не ўдалося. Прэс-сакратарка Мін'юсту адказала:
«Ёсць такая камісія, дайце па факсу вопрос, нашы вам адвецяць».
Праваабаронца Юрас Чавусаў распавёў:
«Водгукі пра працу гэтай камісіі не самыя лепшыя. Магчыма, яны абмежаваныя тымі варункамі, якія ствараюць вось гэтыя структуры камітэта выканання пакаранняў, але тыя водгукі, якія я чу ад зняволеных, яны проста кажуць, што гэта фармальная грамадская камісія, на самой справе на рэальнай працы робіць вельмі мала».
Праваабаронца і юрыст Уладзімір Лапковіч звярнуў увагу на тое, што ў беларускіх грамадскіх праваабарончых арганізацый вельмі мала правоў. Яны не маюць магчымасці кантролю, у якіх умовах людзі ўтрымліваюцца пад вартай, за кратамі. Іх прадстаўнікоў не дапускаюць у калоніі, іншыя папраўчыя установы. Спадар Лапковіч перакананы:
«Людзі, якія знаходзяцца ў турмах, павінны адчуваць, што на свабодзе, клапоцяцца аб іх, дапамагаюць ім. Гэта і міжнародная падтрымка, і лісты для маральнай падтрымкі, матэрыяльнай дапамогі сем'ям, якія засталіся без кармільцаў».
А зараз дамо слова журналісту Алегу Груздзіловічу.
За якія правіннасці могуць пакараць у беларускай калоніі? Летась былому кандыдату на прэзідэнта Александру Казуліну далі вымову. Фармальна за спрэчкі з ахоўнікам, насамрэч штоднём прылёг на ложак. Вымова можа стаць перашкодай для датэрміновага вызвалення палітыка. Вельмі часта вязняў караюць за нестатутнае для турмы адзенне. Апрануў зімой шведар пад турэмную робу ўжо парушэнне. Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая год адбыла ў гомельскай жаночай калоніі, распавяла пра жанчын, якіх каралі за спартовыя нагавіцы.
Там возле санчасці такая ёсць агароджа з жалезных прутоў, метр паўтара на метр паўтара. Жанчыны, калі холодна, яны не адзяваюць спартыўныя штаны. Ну, калі адміністрацыя ў каго-то не падабаюцца гэтыя штаны, значыць, яны патрабуюць, каб людзі здымалі іх. Отказывается, у них тогда клетку в эту ставят на час, на полтора, на два, независимо от того, снег, метель, дождь. Там где-то что-то не так сказала, не так грабила. У клетку, у клетку.
Наместник начальника департаменту выканання пакаранняў Юрый Баранкоў гэтак прокаментаваў звесткі Кацярыны Садоўскай адносна парадкаў у гомельскай жаночай калоніі.
Ну, это ее личное восприятие. У нас таких клеток нету и ужасов нету.
Былы дэпутат Валер Шчукін, які спазнаў і карцер, і збіццё, кажа, што найбольш чапляюць не фізічныя, а маральныя пакуты.
Женщин держат в карцере. Ну, во-первых, мужики там их охраняют. Мужчина смотрит в глазок, дверь, каждый это самое, так, а туалет там все это дело видно. Но даже не это самое страшное. Ну, у женщин бывают свои проблемы с их прокладками. Да, ничего ж нету никуда их девать, выбрать в коридор. Это ж издевательство.
Даю слово грамадскому редактору тыдня, мастаку з крупскага мястэчка Бобр Алесю Пушкіну, на замову якога цягам тыдня слухачы радыё і наведнікі сайту «Свабоды» абмяркоўвалі тэму «Дараванне. Калі, каму і ці заўсёды?»
У нас дзве Беларусі. І гэты антаганізм беларускай Беларусі і каланіальнай такой, крэольскай Беларусі, все накапліваецца і накапліваецца. Супрацьстаянне, ненавідзь. Заўважце, як збіваюць за белы чырвоны белы сцяг. Нельга дараваць адназначна страты нашага суверэнітэта. Нельга дараваць тым, хто лезе табе ў душу і гадзіць яе, прыніжае тваю нацыянальную годнасць. Вось такія рэчы не патрэбна дараваць, калі крыўдзіцца наша нацыянальная гонар, годнасць і беларуская гісторыя. А астатнія рэчы жыццёвыя трэба дараваць. Я бы быў вельмі рады, если б адзін з гэтых 5 хлопцаў гадоў праз 20 стаў святаром. Ці просто стаў, напрыклад, суддзёй. Вот это быў суддзя, который б заўсёды на ўсё жыццё памятаў бы свой калісьці грэх.
Гэта быў Алесь Пушкін, адзін з грамадскіх рэдактараў «Свабоды». Працягнем пасля абвесткі. Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-го.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Выники и перспективы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну вот как святкуем, а не все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі зноў Александр Байчун. Такім чынам працягваем слухаць выбраныя старонкі тэматычных перадачаў на замову грамадскіх рэдактараў 2008 году. Цытаваныя вышэй спадары Крывалі і Аўтуховіч неаднаразова згадвалі на хвалях свабоды Александра Казуліна, які таксама неўзабаве стаўся адным з вызваленых палітвязняў. Ён адбываў пакаранне ў калоніі Відзьба 3, 53 дні трымаў палітычную галадоўку. Яшчэ за кратамі, праз дачок, якія прыехалі на спатканне, спадар Казулін перадаў заданне свабодаўцам падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў?». Паводле пытанняў сацыёлагу з Расійскага фонду грамадскай думкі, дзяржаўны лідар мусіць быць найперш сумленным, прыстойным, разумець праблемы простых людзей, мець досвід дзяржаўнага кіравання. У гэтым сэнсе Александр Лукашэнка трапна назваўся некалі «бацькам для беларусаў». А кім успрымаюць дзяржаўнага кіраўніка, так бы мовіць, дзеці? Сёння. Нашы журналісты правялі апытанне сярод студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Нагадаем, Александр Казулін 7 гадоў быў ректарам БДУ. З якім сімбалем асацыіруецца ў маладых, адукаваных, шмат у чым дасвечаных юнакоў і дзяўчат пасада кіраўніка краіны?
З домам правіцельства. Всё.
Мабыць, прэзідэнт, палата міністраў,
Был аппарат на ОГУ.
Понятно, что власть – это определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей.
Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому и стяг, и герб так само ассоциируются.
Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком пахнет наследием советским. Кстати, жил в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что это неприятная ассоциация.
Ну, мне ассоциация – это герб, стяг, гимн, вот это все.
Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто власть, ну, президент и его команда. В большей степени.
Ну, это люди, которые, ну, не кулатковывают правила Украины, как треба жить.
В первую очередь, это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местные органы власти, ну и все.
Державная влада, урад, президент, политика нашей державы.
Все. Державная влада, это что?
Ну, мне сразу на думку приходит Витовт. БНР.
Государственная власть, в смысле, да?
Не знаю, абсолютно. У меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает, ну, разве что наш президент, палата. Это представители Совета Республики. Три ветви власти у нас. Ну, все.
О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей.
Вот как прокомментовала это высказывание мать Александра Казулина. Спадарня Евгения.
Я хочу звернуть увагу на высказывание Костуся Калиновского, якое запало мне в душу. Не народ для влады, а влада для народа. Керавник державы — это есть уже улада для народа. Тому он повинен и выбираться народом. Керавник улады, на мой погляд, повинен быть человеком великой культуры и поважно относиться до всех своих оппонентов и всего народа. И перед законом повинен нести такую же отказность, как и каждый из нас, а не подпорядковывать законы под себе. Корректно и широкомасштабно выправлять коллективно недохопы, а ли быть доброзычливым и сумленным, так как каждому хотелось бы працевать на развитие родимы творча и сумленно, не помышляючи об коррупциях. Берегчи семью, не погрязнуть у аморальных поступках, ниякого зазнайства и мании великости. Все пытания вырашать без неваги людей. Жив Беларусь!
Подчас встречи в колонии «Витьба-3» с дочками Александр Казулин надиктовал молодшей Юлии свои высновы на конт авторитету керовника державы сярод громадянов. Слухаем.
Когда я у папы задала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Власть и властвование – есть два различных понятия. Властвование – есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти, как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной.
Черговый громадский редактор «Тыдня» бухгалтерка Алена Будковская не смогла измириться с самоупевненной вертикалью и попробовала разом с поплечниками доказать уладе, что тая мусит служить народу, а не уладарить над им. Коли опубликовали информацию про то, что у вакулицах Пуховицкого поселка Дружный з'явится завод пестицидов с первой клясы небезпеки, спадарня Будковская стала одним из створальников инициативной группы супрацьбудаўніцтва. За несколько месяцев працы жыхары Дружного здолели притягнуть до своей проблемы увагу всей краины, основных державных институций. З гэтага досвіду спадарня Будковская тягам тыдня разважала над тым, як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы і чаму яны дачасна затухаюць. Вось рэпліка аднаго з супрацоўнікаў таго самага прадпрыемства.
Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения, это группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа.
Что таким разе думают шараговцы Дружного?
Я Амелюх Мария Сергеевна. Мы уже однажды были беженцами, эвакуированными из самой Припяти. Мы такую трагедию пережили, и заново нас гонят куда-то. Это ужас.
Так почему Лукашенко не вмешается? Ведь это же для всей республики.
Местная власть в первую очередь должна.
На лапу бросили.
У меня тоже больной ребенок. Уезжать некуда. Нам вообще, белорусам, не нужен этот завод.
Я не хочу, чтобы мои дети, внуки рождались больными. Ляжу грудью. Вот мы, работники ТЭЦ, все вышли. И не допустим этого завода.
А вось выснову громадского редактора Алены Будковской.
Вельми складана отстойваць, конечно, свои правы. Трэба обережно, вельми гнутка. Кожный круг свой выбирать, потому что, на жаль, мы сустракаем супротив. Нават, я бы сказала, ну, не повагу нейкую. И до нашей думки, и до думки навуковцев. Не хочет они с нами иметь справу в сенсе до того, что мы так само повинны плановать свое будущее. У меня такое отчувание, что люди растут, как люди, что их есть новое световосприятие. Это вельми-вельми радует, вельми. И оно дает и крылы, и силы для змагания. Ну, хай навод мы нечто не так сделаем, але мы все ровно робим. Спробуем робить, и, может, завтра будут смелейшие за нас и больше счастливейшие.
Гэтая тема близкая и славутой письменнице Светлане Алексеевич, якая так само была сёлета громадским редактором «Свободы». Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі не друкуюць ужо 13 гадоў.
Сегодня мы все переживаем период такого одиночества и растерянности перед новой жизнью, перед новой системой ценностей. Конечно, Библию не переписали, но каждое время существует в каких-то своих ответах. И сегодня человеку надо ответить. Мы сегодня живем во время культа частной жизни. Но это такой, как я его называю, вульгарный период. Он быстро пройдет. Видим в мире, что люди уже не обращают там внимания вот, в мире. Как одет человек, то, что для нас очень важно. Все заняты совершенно другим смыслом жизни. Но из-под крышки гроба не об этом же человек будет вспоминать, какие у него были туфли или какая была марка машины. Ни один богатый человек, который неожиданно заболел, ему осталось, в общем-то, не так долго жить, и он сказал, ну, у меня все есть, я все попробовал. Да? Но больше всего я буду вспоминать вот последнюю минуту, как я пил вино из женской туфельки. То есть какие-то вещи над вот этим материальным.
Дык як у цяперашніх умовах дух захаваць, размінуцца з вульгарным і маркантыльным? Што думаюць пра гэта прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі? Барт Віктор Шалкевіч.
Каб людзі жылі ў некім такім свеце кастраваным, так, каб усе былі аднолькавыя, узвышаныя. Ну, жыццё рознае, казала бабця маёй жонкі, лес дзеткі нероўныя, людзі нероўныя. Так што мы проста вымушаны гэта цярпець, таму што ў гэтым сэнсе чалавечага існавання, каб з рознымі людзьмі сутыкацца, прасім пры тым заставацца самім сабой.
Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас.
На мой погляд, заходнеевропейская цивилизация знайшла некую золотую середину, здольная отрымливать осолоду от тех максимостей, какие дает сучасный уровень развития громадства, не губляешь все ж таки душу. А у нас зараз вот это дикунское отмагание за материальное благо, за кошт гандлю, моралью, сумлением, духовностью. Мы просто пережили годы геноциду. Мы не осудили его, мы не осенсовали, так сказать, причины этого геноциду. И до гэтуль мы восхваляем тое, что привело до этого жаху. Треба передусім здоровым сенсом корыстаться и моральностью, и сумлением. Все это у нас есть в нашем громадстве.
Подсумовывает Светлана Алексеевич.
В каком-то смысле все-таки остановлено политическое время. Но что такое Беларусь? Это человек все-таки с крестьянской ментальностью. Он хочет перемен, но не хочет потрясений. Многое в сегодняшней власти ему знакомо, привычно, его устраивает. Но с другой стороны, все равно люди ездят, смотрят, слушают, видят мир, строятся, пробуют новые вещи, новую еду. Происходит движение, и его не остановит никакой авторитарной власти. Она сама скорее будет меняться, но общество умнеет, становится более пластичным, более динамичным, и никуда не деться власти.
Выбитный письменник, историк Владимир Орлов. Ягоная дзяжурства на свободе сталася апошнім у 2008-м. Ён попросил наших журналистов падрыхтаваць колькі сюжетов про цуды на калядные дни. По традиции нашей передачи, финальную кропку ёй завсёды ставить громадский редактор. Тому я развітуюся с вами до сустречи у Новом годе, а поколь слухаем спадара Орлова.
Мне здаецца, что некие сапраўды агульнанацыянальныя цуды еще только чакаюцца. Тому буду казаць про цуды во власном жыцці. Лічу, что на ролю цуда Претендує видання моєї книги «Країна Білорусь», яку ми зробили разом з мастаком Дмитром Герасимовичем. Коли я не в гуморі, здимаю з полиці цей фоліант з 2000 ілюстрацій, і на душі мацніє віра, що у нас завжди буде своя країна, що зваться вона буде Білорусь, і нам її буде втульно. Суд і тоє, що я зараз говорю з вами, бо каб не талент медиків, мог би сустракати гэтыя каляды уже в нябеснай Беларусі. Ну а паколькі я тут, дык працягваю верыць у зямныя цуды. Напрыклад, мару, што якраз на каляды атрымаю ўжо сёмую кніжку сваёй, выдаванай сёлета цягам цэлага году аўдыёбібліятэкі. Гэта будзе кніга вершаў «Паром праз Ля-Манш». А на развітанне хачу павіншаваць усіх слухачоў свабоды каляднымі зычэннямі маёй незабыўнай бабулі Аўгінні. Дай Божа, каб былі здаровыя, як льды калядовыя, збаў Божа ад пустога коласу, ад рэдкага волосу, ад харчу нязвыклага, ад голосу зычнага, ад цыганскіх вачэй, ад паганскіх рачэй. Людзям добрым шчасця з рога, а чарту лукаваму дальняя дарога.
Таким народным зычэннем ад Уладзіміра Арлова мы завершаем агляд праекту «Грамадскі рэдактар на свабодзе» ў 2008 годзе. Ну а далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гэтым разам гостем Міхася Скоблы будзе музычны крытык Вітаўт Мартыненка, а размова пойдзе пра слынныя песенныя фестывалі ды адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі.
Вітаўт, у апошнія гады фестывалі беларускай папулярнай песні адбываюцца пераважна за мяжой. На Беласточчыне, у Літве, ва Украіне, у Луцку і Львове. Прычыны тут зразумелыя, але ці выконваюць такія замежныя фестывалі сваю ролю? Бо нават дабрацца на іх не кожны аматар песні ды музыкі можа з-за візавага рэжыму. Дык для каго яны ладзяцца, гэтыя фэсты?
У меня погляд тут цалкам аптымістычны, таму што першы фестываль Басовіща был арганізаваны па сутнасці з-за таго, што ў Беларусі задушылі ў 86-м годзе саму спробу стварэння нацыянальнага рок-фэсту. Вот, дарэчы, у гэтым кантэксце літоўскі фэст не зусім нацыянальны, там беларускамоўных гуртоў працэнтаў 3-4. Вот фэст Басовіща трошкі ўнікальны. Там рэальна прыязджаюць беларускія артысты падтрымліваць вот гэты этнас. У Луцку і ў Львове это трошкі іншае. Эта акцыя ўтварылася акурат із-за крызіса Басовіща. Калі туды пачалі ездзіць гурты Раста, англомовная, цалком. Призы отремливать. Кляус и Клянь, которые спевают по-российски. То есть это не национальный фест.
Вот вы сказали, что Басовіща на Белосточине переживая кризис, сгасая. А фестиваль гэты мая свои традиции, да и ладится он как бы на не зусім чужой территории. То бок Басовіща оно потребное, у тым ліку и для подтримки белорусов у Польши. Чому ж оно занепадая? Чому туды почали ездить не белорускомовные гурты и перемагать там?
Справа тим, что на жаль, у нас ні політичні сили, ні культурніські не допільновують ситуацію. Ми живемо у зоні впливу розвалюючої імперії. У нас будуть білоруськомовні антибілоруси, і вони сьогодні працюють. Чому, наприклад, Басовіща відхилила від відборочного тура буйнішого національного видавця білоруських дисків? Лейбл BMA Group Віталій Супранович. Він году 5 проводив поспіхові відбори. Не задоволило. Взяли інших людей і одразу, сходу, почали от такі казуси.
І таким чином Басовіща, що, на ваш погляд, перестає бути білоруським національним рок-фестом?
На щастя, так звані агенти впливу, вони все-таки так само під контролем. І є здорові національні сили білорусів, етнічних білорусів у Польщі, які контролюють певний процес. Але цікава штука, тенденція. Ну, то, що я сішов з журі Басовіща, ну, то есть, там не було чого судити, коли Петр Єлфімов, який з гуртом Дедмарш виступив на білоруській мові, і не дати йому приз, які це могли гутный талент, да и он может спевать в репертуар Чеслава Немина. Кто у нас может спевать? Ему не дали приза. Это смешно было. Але ушел не только я. Спонсор Басовіща Лявон Тарасевич, славутый мастак. То есть вот это не задовольняет вельми многих. И они уплывают своими демаршами на ситуацию.
Будем еще ж сподеваться, что Басовіща заховается и отродится в том формате, у яким оно задумывалось. А теперь давайте поговорим про подеи больше ближайшего часу. Вы стали наведник усіх концертов и фестивалей. фестов. Ці з'явіліся у 2008 годі некія новыя цікавыя гурты?
Нават шмат. І, да речі, самае прикольнае, цікавы гурт адкрыла мне Басовіча. Дакладней, я раней перапісываюся з некім невядомым гарадзенскім гуртом Тлуста-Луста. Я люблю панк-рок. І вот акурат Тлуста-Луста узяла галоўны приз Басовіча і выдалі на менскім лейбле, вот, то я называў BMA Group, свой першы дэбютны альбом «Блін першы». Такі весёлы панк-рок, навершы тёткі.
Дак першы блін атрымаўся не камяком?
Першы блін атрымаўся выдатны, але ён запісываўся ў ваўкавіцкай студыі, і это мае свае нюансы. Вот калі яны паедуць у Польшу рэалізоўваць свой прыз, думаю, наступны альбом будзе яшчэ лепшы. У сёлета выйшаў соты дыск вот этого лейбла BMA Group. Сотым дыскам быў гурт «Джамбі Бум». Назва такая чужая нібыта, але такі вясёлая пазітыўная музыка. Пазітыўнай музыкі ў нас не хапае. У нас шмат такіх праблемных песень, патриотичных, так само открытие. Есть уникальное открытие вокальное. Я не люблю такой музыки, фольклорный джаз, причем вокальный. Але это користается попытом и вельми профессионально сделано. Гурт Насти Некрасовой. Она зараз у многих хит-парадах лидирует, спевая на концертах знакомитых рок-гуртов. Могилев, шугая такими гуртами, открытиями. Я думал, что гурт «Заточка» могилевский, ну чисто русские дела. А оказалось, такая сведомая команда, я с ними встретился на фесте, таким стиплым фестику «Амбасович», я на этом выступали, ну, уникальная команда. Так что открытие усюды.
Витаут у Беларуси, поводле давней традиции, стяг белорусской песни заўсёды высоко трымали барды. Які сёння стан нашей бардовской песни? Зноў уже хотелось бы почуть от вас новые имены, имены открытий, коли такие есть.
Открытие есть уникальное. У першиню з'явилось бардовское открытие, якое с цікавостью слухают рокеры, аматоры рок-музыки. Татьяна Белоногая из Молодечна. Там голос, вот, як было у меня у колисти уражені 80-е годы от Вальжины Терещенки из Гомеля. Вот так это Белоногая. И она уже взяла приз так само у Польши фестиваль «Бельская бардовская осень». Взяла приз еще буйнейшего у Польши поэтичного фестиваля «Опа-2006». Отримала солидные призы и у Польши выдала альбом. Дякую Богу, и он дотягнул менских крамов, продается. У першиню вышел сборник белорусской бардовской песни «Вольная песня». Я не чекал именов, которые, оказывается, уже стали. С Молодечна того же, Леон Тышкевич. Я его неяк назвал в одном из артикулов «Белорусский Розенбаум». У него такая тембр голоса под Розенбаума. И мне сказали, ну, Витов, ну, який же ты Розенбаум? Тут же такая патриотичная энергия у него. И вот реально, у человека есть мощная энергетика. Сярод открытий, ну, можно назвать былых рокеров, которые в бардовскую песню приходят. Например, Андрей Плесанов, занимающийся в своей студии вот этим бардовским проектом, взял сам акустичную гитару и попробовал с теплыми умовами гитары выказать вот те почути, какие он выказывает в роковых песнях.
У многих на памяти еще летний поход белорусских музыков у администрацию президента на перамовы. Про это шмат было выказано разных меркаванняў, часам супротлеглых. Мы не будем давать никаких оценок. Откажите только, пасля гэтых перамовов, уладов с музыками, типа большала их песняў у державным теле и радуя эфиры?
Ну, то, что ситуация реально изменилась, это факт. Реально побольшала. И бывает часам дивно. То есть, когда я включаю такую популярную передачку каналу «Лад. Анекдоты», и там появляется Лявон Вольский, рассказывая на белорусской мове анекдот один.
Так, может быть, его туды и пускают, каб ён анекдоты рассказывал, а не песни спевал.
Ну, реально песен застается мало. Але правильно сказано в Библии. Кожная речь моя два значения. Можно сумовать, можно радоваться. Я радуюсь, потому что я шукаю и знаходжу. Я включаю авторадио. Там вельми шмат, целые блоки белорусской музыки. Але есть еще одна проблема, о которой мы не казали. Песня гучить, а имя неведомое. То есть не назвать имя, хай они заплатят там 3 копейки за эту песню. Но хай еще скажут, что это гучала песня такого-то гурта. Это обовязок. Этого еще не май. Это проблема, и это треба ставить.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Про наибольш значные подеи 2008 года у галине белорусской популярной музыки Михас Скобла гутарыць с музычным критиком Вітаўтам Мартыненкам.
Вітаўт, наши выканаўцы любяць падыскутаваць на тэму, ці ёсць у Беларусі свой шоу-бізнес. І мне гэтыя дыскусіі нагадваюць такую маскіровачную сетку, пад якой гэты самы бізнес паспяхова развіваецца. Хто ж у нас ператварае музычную прадукцыю ў канкурэнтназдольны тавар і тым самым папулярызуе беларускую песню?
Які можа быць бізнес? І пра які бізнес увогуле можна казаць, калі нема фінансаў?
Выбачайце, вось вы згадалі беларускую музычную альтэрнатыву, якая выдала
больше за сотню дисков. Хіба ж это не бизнес?
Выдавать 1000 экземпляров – это растрата. А мы лечим это бизнесом. Это неправильный подход. Бизнес – это на Украине. 30 тысяч – это стиплый тираж. 150 тысяч – вот вам золотый диск. А у нас золотый диск отримливают за 1000 альбо за 1500. Який бизнес в 1000 штук? Это потуги показать, что мы есть. Але, когда нас творили, с этого можно было робить реальный бизнес. Ко мне были заборонены песни «Коли станем людьми, побудуем тут город». Назовем его просто «Балахович град». Кто бы у нас дозволить спевать про Балаховича и с контекстом, что «А покуль тут пустельня глухая, не чувать родной мовы ни у день, ни у ночи».
Широ признаюсь, Витаут, только у двух местах мне легко верится о будучыню беларускай Беларусі. Гэта на беларускіх багаслужбах у каталіцкім касцёле і на канцэртах беларускіх рок-гуртоў. А які ў вас погляд на ролю музыкаў у падтрыманні нацыянальнай ідэі?
Я прыходжу на канцэрт і такое ражанне, што я трапляю ў іншую краіну. Сёння мы выдалі кнігу 222 альбома беларускай року. Это тое, што мы асэнсавалі. Это 10-я, 100-я частка ўсяго, што выдаецца. Народ, які не мае уласнай мас-культуры, у канчатковым выніку знікне сам. Яна можа не фарміраваць нацыянальную ідэю мас-культуры. Просто слухаючы кожны дзень песні народнай мове, у нас вяртаецца кантэкст абмеркаваць песню на кухні, там пагаварыць, чаму там гэй там налівай, а гэй там вылівай. То есть на ніжэйшым узроўні яно вельмі сціпла здаецца, но глабальна пакідае вялікі плён.
Віта, мы тут згадалі каталіцкі касцёл і папулярную музыку, як за руку нашай беларускай будучыні, але часам яны аб'ядноўваюцца. Як гэта адбылося днямі ў Менскім Чырвоным касцёле. І што тады ўзнікае ў выніку аб'яднання?
Ну вот акурат узнікла цэлая серія беларускіх дыскаў з мас-культурай, з папулярнай музыкай на хрысціянскія тэмы. Дыскі ўсе тры, якія вот прэзентаваліся ў Чырвоным касцёле, беларускі хрысціянскі хіт 1, беларускі хрысціянскі хіт 2 і Хрыстос нарадзіўся. Удзел у стварэнні гэтых дыскаў прымалі ўсе канфесіі Беларусі. Пратэстанцкая, праваслаўная, каталіцкая, уніяцкая. То есть абмяркоўваліся многія песні нібыта хрысціянскія, адмаўляліся, але вот склалі тры паўнавартасных паўнафарматных альбома, і вот трэці акурат прэзентаваўся днямі ў касцёле.
І хіба апошняе пытанне. Мінае стары 2008 год, да году новага застаюцца лічаныя дні. І пры канцы году, як правіла, падводзяцца пэўныя рахункі ў розных сферах чалавечай дзейнасці. То я і ў вас спытаюся, якая, на вашу думку, самая адметная падзея ў галіне беларускай папулярнай музыкі адбылася ў 2008 годзе?
Я, бадай, скажу адназначна, это львовский фест Бифри. То есть, ён пачынаўся ў Луцку, быў сціплая альтернатыва Басовішу, і тут еще асабістыя мае інтарэсы. У першыню моя дачка, якой стукнула 16 гадоў, ну, кажа, тата, а чаму ты не ездзіш, перастаў ездзіць на рок-фесты? Ну, я думаю, з'езжу. Я здесь ездзіў, это яднанне пакаленню. І акурат я адчу, што вот этыя фесты, акрамя таго, што яны за мяжой, мы, беларусы, выезжаем на свой фест у Львов, бачым Европу, потому что Львов – это королевский город. И это был белорусский фест, и белорусские музыки продавали свои альбомы, и украинцы купляли их, и белорусы. Цікавая штука, что на этом фесте мою книгу купили люди с Речицы, с Могилева. И они не могут у Могилева и у Речицы купить, но приезжают на рок-фест в замежную Украину и купляют книгу, якая менскую, ну, сям там продается. Так что, на мою думку, реально, львовский фест Бифри, дай бог ему шанс развиваться, это найбуйнейшая подея, якая предбачивая вельми импетные такие перспективы.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра найбольш значныя падзеі да адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі Міхась Скобла гутарыў з музычным крытыкам Вітаўтам Мартыненка. А зараз слова Юрыю Дракахрусту.
Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філосаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт у наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну а зараз адна з выніковых тэматычных перадачаў «Званкі на свабоду». Зараз ви почуєте, як слухачі «Свободи» оцінюють відносини Росії зі світом і перспективи двохбокових білорусько-російських дочиненняв. Агляд дзвінкоў году падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На пачатку жніўня Расія напала на Грузію. Фармальнай падставай стала вайсковая аперацыя Грузіі на тэрыторыі паўднёвай Асетыі, цытую, «у справе аднаўлення канстытуцыйнага парадку». Дзеянні Расіі прэзідэнт Мядзведзеў назваў, зноў цытую, «аперацыяй па прымусу грузінскіх уладаў да міру». У сваю чаргу прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі абвінаваціў Расію ў паўнамаштабным ваенным уварванні ў Грузію. Міжнародная супольнасць асудзіла вайсковыя дзеянні Расіі на тэрыторыі суседняй краіны. Грузія выйшла з СНД і разарвала з Расіяй дыпламатычныя стасункі. Расійскі амбасадар у Менску Александр Сурыкаў выказаўся ў тым сэнсе, што ягоная краіна чакае, што незалежнасць рэгіёнаў Грузіі прызнае і Беларусь. Аднак пакуль гэтага не адбылося. Слухачы «Свабоды» актыўна каментавалі расійска-грузінскі ўзброены канфлікт.
Очень неприятно смотреть на Медведева и слушать его, как он, оправдываясь, пытается свою вину в нападении на Грузию переложить на ее же плечи, а точнее на президента, пытаясь одурачить 27 руководителей стран Европейского Союза, которые прекрасно понимают разницу между наведением конституционного порядка на территории Грузии и вооруженным нападением на соседнее небольшое государство. Так что ответить Медведеву за свои действия все же придется.
Проводя имперскую политику, Россия расчленила Грузию. Это неприкрытая агрессия России супрать Грузии. Ганьба России!
И чему это российский посол Суриков раскомандовался? Что треба робить Беларуси? Чему Беларусь повинна робить то, что хочет Москва?
Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят у Россию, имеют право на обвещение незалежности и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается.
Россия признала незалежность Абхазии и Осетии, подчинивши их насельницы самостоятельными народами. Это не является выказыванием некоторых политиков, что белорусы и россияне – единый народ, погрозой независимости и суверенитета в Беларуси.
Меня просто поражает патологическая ненависть к русским. А что должна была сделать Россия? Не оказывать гуманитарную помощь осетинцам? Бросить их в беде, чтобы они умирали там? Почему вы это называете помощь вторжением? Объясните мне, пожалуйста. Вы хотите того, что произошло в 91-92 годах? Вы не видели, что там происходило, а я там была. И не дай бог вам увидеть то, что происходило с людьми там.
Вспомните венгерский процесс, вспомните Чехословакию, где, поднимаясь народ на свободу, там Советский Союз или Россия. Также и с Грузией. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Это грузинская территория, спокон веков.
Подару Сурыкову, не лишите себе наместником Бога на Беларуси. И он не давал таких полномочий. Отделить мух от котлетов мы сами сможем.
Путин с Медведевым сотворили на территории Грузии наподобие ГДР Германии две державы. Паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія, як кажа Медведзеў, будуць непаваротна знаходзіцца ў яднанні з Расіяй. Зараз кожнаму вядома, што сталася з Германіяй у ГДР. То же самое з працягу часу адбудзецца і ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі, у Грузіі, без даже санкцій Расіі. Трэба толькі пачакаць. Жыхар Мінска.
Это Татьяна Борисова Сипоевича. То, что Россия, перекроивая послевоенные межи инших краин, передне заливши кровью Чечню, здесь не факт. Не выключено, что после нашей подтримки незалежности Абхазии и Осетии нам худко придется признавать незалежность российской автономии у нашей краины. Те еще и краины за место Беларуси стать Россией. У нас же уже не засталось ни своей мовы, аховы, ни культуры, ни экономики.
У агляді телефонування за 2008 год народ говорить про Росію. Слухачі «Свободи» активно коментували російсько-грузинський узброєний конфлікт.
Лукашенко, тобі і народу Росія накидує ярмо і робить нас заложниками її войовничої політики. Може, і незалежність Повдньової Осетії і Абхазії признаєш? Ніяких військових сувязів з Росією. Хопить того, чого натерпілася Білорусь від Росії за більшим 200-годовою історію. Волюсь згомлю.
Сьогодні Росія тисне на Григоровича, каб приймав вигадне для її рішення відносно Абхазії і Осетії. Але ніхто не дає гарантії, що завтра його зрусифікована родзима, я маю на увазі Могилевську область, не захоче відділитися, а потім долучитися до Росії. Нехто Кремль придумає, де хитростю, де штихом, де нахабством, але буде намагатися відновити свою былую імперську моц.
МЗС Білорусі повинні поставити на місце посла Росії у Білорусі господина Сурикова. Не посла – це справа підказувати, що треба робити керівництву України, де він знаходиться. У різних ситуаціях і робити заяви, які допущальні тільки керівництву Росії. Нечого сунути свій нос у чужую справу. Імперкость і войовничість нехай поставить російським політикам і генералам, чого у них хапає. Волюсь згомлю.
Вось и вылезло российское имперское мурло. Всем стало видовочно, что они творят у Грузии. Кажут про некий геноцид. А что, мы повинны забываться? Забили 200 тысяч чеченцев у себя. Оспалили детей Беслана огнеметами. А Норд-Ост отравили, как бы, своих громадян угазами.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии.
Увесь 2008 год у Менску 24 години на сутки працював телефон свободи 266-39-52. У агляді телефонування за 2008 год народ говорить про Росію. Сьогодні керівництво двох країн підписали домову про створення єдиної системи супроцьповітряної оборони. На літо Білорусь буде оплачувати поставки нафти і газу російськими рублями. У агляді телефонування за 2008 год слухачі говорять про білорусько-російську інтеграцію.
Гомеля, Песковский Владимир, я гражданин Республики Беларусь, обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты в Беларуси и России, а также мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Я категорично супроть того, каб створати сумісно з Росією супроцьповітряні війська і розміщати їх на території Білорусі. Росія з нашої території буде погрожати нашим добрим, миролюбивим сусідям, які особисто нам, нашій країні, не погрожають. Росія і прокремлівська влада Білорусі роблять нас своїми закладниками.
Російські інтегратори у економіці ведуть справу до того, каб обанкрутить білоруські підприємства і взяти за безцінок основні підприємства Білорусі. Патріотам Білорусі потрібно об гэтым помніць і давати належний отпор.
Как это может дружбу народу с Россией? А газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и пропотня это российского?
Есть я всех украинок свету дни єднання народу як свято. И чому у нас нема свято єднання народу белорусского и польского? Мы с ними так само жили разом у царской усходней империи. Ти есть у Российской Федерации, например, день единения народу России и Чувашии. Уже достали этой размовы про дружбу российского и белорусского народу.
За все в этом жизни потребно платить. Але самая большая и велизарная плата – это кошт за незалежность. Даже за кошт снятия добробыту громадян.
Влады, спините гульни у так званую союзную державу. Бо эта идея перетворилась в пузело для большей частки белорусов. Кольки можна тримати у тривожному напруженні незалежну країну, якою пропонують колоніальне російське рабство, у котором ми вже були. ніякого переходу на російський рубель. Миколай.
Один из слушателей «Свободы» говорил, что во всех страданиях Беларуси виноваты европейцы. Давайте заглянем в историю. Кто огнем и мечом проходил по белорусскому княжеству и целыми городами уводил белорусов в рабство? Только Константин Островский за 30 лет отбил более 70 нашествий татар и россиян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание и воевал Кастусь-Кореновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? А кто виноват в аварии на Чернобыльской АЭС? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддержит режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Светлана.
Каждое появление Бородина на экране телевидения поражает, когда он с тупым упрямством пытается убедить граждан Белоруссии и России, что мы живем в союзном государстве, чтобы оправдать свою солидную зарплату какого-то секретаря несуществующего государства.
Зиновьев, слушая шутку «поели, попили, пора и честь терять», думаю, что не Бородин госсекретарь Союза, а Николай Фоменко. Дзякуй.
Гэта былі выбраныя званкі году на тэму падзеяў у Расіі і расійскай палітыкі. Я нагадаю, што кожны дзень круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік для запісу вашых меркаванняў. Ягоны нумар 266-39-52. Ну а у гэты святочны час, пазваніўшы на гэты ж нумар 266-39-52, можна ўзяць удзел у конкурсе «Калядак свабоды».
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды».
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. І зараз прапануем вам две конкурсные калядки, якія наспевали пакуль что самые молодые удельники.
Зовут Ян. Я хочу подраспевать такую колядку. Мне 4 годики. Добрый вечер тебе, пане господа. Ну, радуйся, радуйся, земля. Сын Божий народился. Идут до тебя. Де тридесяти гості, радуйся, радуйся, земля, Син Божий народився.
Мене зовуть Домініка, мені 5 років, я їду такою колядкою. Тихая ніч, дивная ніч, голос неба взійшов, сьогодні нам народився Христос. От грехов он избавление принес. Правда пророчих слов, правда пророчих слов.
Нагадаю, нумар для сувязі ў Менску 266-39-52. Не забывайцеся прадстаўляцца, называцца адкуль вы і пакідаць для сувязі свой тэлефон.